Горизонт событий на радио «Спутник Беларусь». В студии Вячеслав Шарапов. У нас в гостях известный политический эксперт, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. Кирилл Евгеньевич, приветствую. Вот выступает президент страны Александр Лукашенко на совещании с правительством. Я просматриваю два ресурса. Значит, один видеоресурс просматриваю и просматриваю один из уважаемых государственных ресурсов печатных. На видео я вижу одно, когда президент говорит о том, что, обозначив проблему, он сразу тут же начинает говорить о том, что давайте дадим свободу вот талантливым людям, ремесленникам, а уже потом начинает говорить о, ну, грубо говоря, закручивании гаек, там, где нужно навести порядок. Читая вот информационный ресурс, все наоборот. Ну, казалось бы, есть совершенно последовательная речь главы государства. Зачем переворачивать вот это вот, сначала ставить какие-то жесткие вещи, а потом говорить о том, что как мы должны поддержать наших ремесленников и прочее, прочее, прочее. Здесь какой-то, на мой взгляд, ошибочный механизм. Вот зачем в этих условиях переставлять вещи такими вот, таким образом?
Ну, во-первых, это, я бы сказал, что все-таки недостаток журналистского образования. Когда, ну, сегодняшние издержки, когда ради красного словца можно продать родного отца, да, когда в первую очередь берутся какие-то вот хлесткие вещи, вот, выносятся вперед, потому что их точно прочитают, про плохое точно услышат, но про хорошее уже так в качестве довеска. Вторая вещь — это как раз вот недостаток западной школы, да, вот, журналистики, но... В этом плане с этим нужно что-то делать, потому что свою школу нужно восстанавливать. Она в изрядной степени, в общем-то, пострадала и мало где сохранилась. А со с другой стороны, если мы передвинемся по немножко или чуть раньше, да, то есть в 30-е годы этого прошлого века это был бы ответ вредительству. Осознанное вредительство, внутренняя фронта, которая бы, естественно, тут же была, тут же искалась, тут же выжигалась бы каленым железом и так далее. Тоже вариант, который, в общем-то, нельзя скидывать со счетов, потому
Это даже трудно себе представить, Кирилл Евгеньевич, что в 30-е годы, да, вдруг в публикациях начались бы какие-то перво-наперво это то, что, кого мы нашли, с кем мы поборолись, а уже успехи строительства были бы где-то потом. Построилась бы та самая солнечная культура, те самые фильмы замечательные, были бы они сняты.
Да нет, конечно, это было невозможно.
И государство было бы не выстроено.
Потому что, в первую очередь, смыслы транслировались другие. Вот, и транслировать, понятно, что чернушные смыслы, в первую очередь, ну, это, в общем-то, они никогда не внесут себе какого-то конструктивного потенциала. Третья вещь, что все-таки это нужно делать в рамках какой-то идеологической парадигмы. Это как раз претензии уже не только к СМИ и не только к чиновникам, но это еще и очень понятный запрос ко всей системе. Потому что какие-то идеологически стабильную систему координат декларировать надо. Да, то есть не вот это вот балансирование, что вот сегодня вот это хорошо, завтра оно будет, наверное, не очень хорошим, пусть завтра мы не знаем еще, как оно будет. Вот, а какие-то более стабильные системы координат, которые бы позволили все-таки занимать свое место и понимать, как оно работает. И в этом плане я, например, не понимаю, почему нет. То есть если Беларусь имеет очень внятные экономические интересы в Евразийском Союзе, то логично стремиться эти интересы идеологически закрепить. Чтобы не только Беларусь знала, что для нее этот рынок важен, но чтобы этот рынок знал, что белорусские товары для него важны. Что-то выгоднее, качественнее, дешевле, добросовестнее, в конце концов, и так далее. То есть все то, что нужно брать и закрепляться, и выстраивать. И про эти вещи в первую очередь нужно говорить, потому что, ну, белорусы, как и большая часть Восточной Европы, они привыкли твердо стоять на земле, и в этом плане нужно понимать, а на чем ты стоишь. Вот где вот эта точка опоры, да, вот. Есть возможность что-то делать руками, есть возможность зарабатывать. Так давайте двигаться, давайте строить, давайте делать, потому что, ну, на протяжении всей истории Беларуси, если вот я как-то влез в таможенные сказки еще до Ивана Грозного, выяснилось, что с территории современной Беларуси, то есть понятно, что тогда это было княжество Литовское, а, но географически, в общем-то, понятно, это все наши люди, наши земли, да, и, в общем-то, очень плотно все. Так количество видов товаров, не отдельных товаров, видов товаров было больше 140. Причем тогда уже было, что литовский товар был символом качества. То есть в этом плане даже, когда вот читали там описание имущества, да, вот наиболее ценные вещи, которые выносятся во главу списка, они как раз вот декларировались как вот нашего же производства.
Ну, так, слуцкие пояса, я подозреваю.
Это было попозже.
Попозже?
Сильно позже. Это было сильно позже, а вот в первую очередь это была обработка, хотя в том числе, потому что, наверное, да, наверное, были. Но в основном это были, получалось, что сырье приходило из Европы и из Османской империи.
Ничего не поменялось с тех пор?
Нет.
Интересно.
Но, что сырье приходило оттуда. А самое интересное, что товарный поток был ровно такой. Здесь была обработка, превращение его в конечный продукт, а дальше он экспортировался в Москве как наиболее выгодный рынок.
Ну, прям как в СССР.
Абсолютно. То есть в этом плане, если посмотреть на вот эти вот исторические потоки, экономическая история всегда интереснейшая вещь. Потому что сразу понимаешь, как оно что было. Да? В равной степени, например, там Ливонская война, когда Иван Грозный, собственно, воевал с княжеством литовским, и в итоге обе экономики оказались отброшены лет на 80 назад. Но если посмотреть на экономические причины этого, то становится вообще очень забавно.
Так.
Потому что в Европе на тот момент, ну, во-первых, восходила звезда голландского капитализма, а во-вторых, практически везде, кроме малой части Южной Европы, был вырублен корабельный лес. А корабельный лес выгоднее всего можно было покупать, соответственно, ну, с территории современного Архангельска и Мурманска, по сути. Угу. То, что называлось там Балтийским или Беломорским лесом в западноевропейских источниках. Но пока был посредник в лице там, того же княжества Литовского, который обеспечивал среднеевропейскую цену, покупать,
используя свое географическое положение.
Да, покупать лес по бросовым ценам было невозможно у тех же московских купцов. А после того, как, и мы подозреваем, что в изрядной степени усилиями ряда дипломатов заинтересованных, внешних,
Джон Ди.
Да, Московия оказалась столкнута лбами с княжеством литовским. Дело в том, что после этого лес покупается примерно в 10 раз дешевле. В той же Москве. То есть, когда исчез посредник в лице княжества литовского, который бы выравнивал цену и не позволял бы односторонний диктат, вот остается медицинским фактом, что первичный взлет Голландии стал во многом, в том числе, обеспечен дешевым лесом, которые скупали у Москвы за копейки, просто потому что не имела возможности продавать его дороже. И шла на вот этот диктат. То есть очень интересная вещь.
Интересно. Которая... А какие еще группы товаров?
Очень большие. То есть это и металлообработка, это украшения. То есть на самом деле это было очень диверсифицированное ремесленное производство. Вот, с хорошей степенью разделения труда с Московией же. Да, то есть в этом плане очень часто какие-то вещи обрабатывали.
Бизнес и тогда умел договариваться.
Очень хорошо договаривался. Очень хорошо договаривался, очень хорошо шло. И это был абсолютно взаимовыгодный такой очень понятный симбиоз, потому что, с одной стороны, оттуда шла пушнина, мед, воск и так далее. А отсюда шли технологии, которые, в общем-то, понятно, тоже распространялись и шли. Но оно было очень таким хорошим симбиозом и очень развитым. То есть в этом плане, если посмотреть, опять же, на экономические отчеты, да, то по товарному наполнению не сильно оно отличалось от Европы. Вот. Единственное, что в чем была проблема, и проблема общая, да, что серебряные рудники нашли только при Екатерине. И всегдашней головной болью была не демонетизация экономики. Это было... И здесь это было и в Москве, это было и в Российской империи. когда она возникла.
Что-то мне все это сильно напоминает.
Абсолютно. Вот все те привычки остались. Потому что, как мне объяснял один историк-экономист, возникала проблема, что если ввоз огурцов стоил, условно говоря, там 10 копеек, а сколько стоит килограмм? Практически не стояла розничная торговля. То есть в силу того, что цены, в общем-то, были приравнены к оптовым, но не на что было, то есть очень тяжело все это было, потому что непонятно было, как торговать, на что торговать. И если мы посмотрим, вспомним там наших бабушек, дедушек, они же на самом деле совершенно не умели торговать. То есть потому что оно исторически никогда не требовалось, а одна из причин этому в том числе...
Аналогия с огурцами в Столинском районе в нынешнем летом. Уже просто притча во языцах, когда давили там техникой огурцы наши ребята по этому поводу, даже репортаж сняли. Кстати, и мешок огурцов привезли со Столичина сюда, прямо в офис. Ой, как интересно-то это все, а? Это как очень... близко, как похоже.
А похоже, проблема...
Несмотря на 500 лет.
И проблемы одни и те же, да? То есть, если говорить про... При том, что если был бы хоть один... Опять же, повезло бы исторически. Ну, даже не экономист, а философ, понимающий природу денег, да?
Да.
Ведь я забыл фамилию вот этого интересного французского, то ли, ну, опять же, личность спорная, да, человек, который придумал бумажные деньги, одни из первых, который породил пирамиду, породил чудовищное ожидание. А пирамида рухнула. Но и Петр I, и остальные монархи стремились его к себе выписать, чтобы понять, а как это работает. Ведь по той простой причине, ведь базовая вещь, связанная с драгоценными металлами, да, что на самом деле способы их обеспечения и способы гарантии государственной вполне могут обеспечить любое оборотное средство, просто защищенное от подделки. Совершенно не обязательно, что были драгоценные металлы, а во что, в общем-то, все человечество упиралось после финикийцев, потому что они штамповали деньги с единственного Финикии рудника, где был сплав золота и серебра. И понятно, что сразу можно было отличить, а дальше вот это как стандарт, оно и пошло. Угу. Даже где этих, соответственно, металлов не было. Но на самом деле для любого денежного средства, для любого оборота вполне достаточно, что оно принимается к уплате, что это государство гарантирует. И она гарантирует, что это будет сбалансировано, защищено от инфляции и так далее и тому подобное. И, в общем-то, да, оно тогда работает. Вот да. Если бы вот это понимание было, ну, наверное, мы бы имели совершенно другую экономическую историю. Потому что вот бичом... Нашим всегда была вот эта недемонетизация экономики, что, естественно, очень сильно оставляло вот этот вот малый бизнес, как сегодня говорят, да, либо малое ремесленничество, всегда вот очень сильно притормаживало и развитие вот этой вот торговли.
Да.
Потому что иначе, да, то есть оптовая торговля была, и с ней было все хорошо, а вот с розницей имели... собственно, справлялись очень плохо, да, в отличие, например, вот посмотреть на Китай, на Индию, да, то есть там понятно, что розничная торговля, торговля на улицах, это и образ жизни, это и спектакль, да, это и удовольствие, и драйв, который от этого получается, в общем-то, и вот это взаимное...
И театр.
И театр, то есть все вместе, да, то есть это красиво, это интересно, это нормально, и это
укрепляет... Движуха, одним словом.
Да, та же самая движуха, которая... В общем-то, одаряет людей огромным ресурсом вот эта вот коммуникация, когда это тот же дедушка посидит с пучками травки полдня на рынке.
А заодно узнает все новости.
Но он будет счастлив, потому что он подтвердил свой социальный вес, он со всеми прокоммуницировал, кому-то посоветовал, от кого-то услышал.
А если еще и денежку принес, то он повысил свой социальный статус.
Конечно, конечно.
Как
конечно.
Интересно, все переплетено-то, да? Вот начиная от этого ремесленничества, монетизации экономики, опять же приходит в голову Людвиг Эрхард, который сказал, что экономика — это на 50% психология.
Конечно.
Да. Через 500 лет назад, 500 лет вперед, все будет одно и то же.
Ну... Если мы
инструменты сейчас, поменяются.
Мы сейчас входим немножко в другую эпоху, она и страшная, в общем-то, и...
Главное, чтобы она только не закончилась, вот в чем самое главное.
Она не закончится, но дело вот в чем. Вот я бы с чем сравнил, вот, вернее, даже не мое сравнение, это, в общем-то, соответствующего, сейчас забыл фамилию вот этого замечательного философа, но дело в чем, вот как муравьи, к примеру, как муравьи мыслят, я читал, что вот муравьи и пчелы, там одна особь, это один муравейник, либо один рой.
Коллективный разум.
Коллективный разум. Распределенный разум, где сам по себе ничего не решает. А муравей идет, например, там, по тропинке, находит что-то вкусное. Он оставляет феромоны. То есть запах, по которому другие муравьи поймут, что есть что-то вкусное. Он там свой кусочек посильный несет в муравейник, остальные оставляют феромоны, остальные по его пути идут туда же, подтверждают это своими феромонами, таким образом превращает тропу в торную широкую дорогу, да? Дальше туда, вот, пока она там пахнет, весь муравейник по ней будет ходить. Но возникает глупый вопрос, а чем муравьиные феромоны отличаются от лайков в соцсетях?
Ну да.
А ведь ничем. То есть получается, что мы переходим к муравьиному разуму. Вот это не то, чтобы ситуация слишком сильно радовала. Она очень сильно повышает манипулятивность. Вот, и вот это вот базовое вот устройство. Вот человеческого сообщества многие вещи колеблются, потому что эмоциональная реакция становится первичной, рациональной. И это как раз-таки такая нездоровая вещь, вот, которая, наверное, должна уравновешиваться наличием хорошего образовательного фундамента, но, опять же, на него должен быть запрос. Да, и его должны требовать. Потому что вот единственная страна, которая вот эти требования подтверждает, и уравновешивая его, с одной стороны, вот этот вот муравьиный уровень человеческий, а это, опять же, Китай, где очень серьезные требования для вступления в должность. Где ты по-прежнему, по сути, сдаешь весьма серьезные экзамены, ты подтверждаешь свою квалификацию, ты подтверждаешь знания достаточно многих вещей, после чего ты допущен к серьезным вещам.
И наличие у себя правильных феромонов.
Да, ну да, ну, к политическому руководству. Да. Потому что если ты... ты можешь не учиться, можешь осваивать очень мало. Будь одним из миллионов низовых вот таких вот менеджеров, бизнесменов, пожалуйста. Нет проблем. Потому что сверху политический уровень, он всегда базируется на том, что это другая система образования. Это более глубокое, это понимание того, что вот это вот интересно, но ограничено, да, вот это вот интересно, но ограничено. То есть понимание того, что любая идея, любой тренд должен иметь свои границы, иначе он превращается, в общем-то, в нечто другое, оно очень важно. То есть, ну, опять же, вот возвращаясь к системе, эту систему создал Мао. Вот мы вчера вот как раз с Юрой Шевцовым вспомнили про это самое, про то, каким образом он трансформировал китайский коммунизм. Ведь когда говорят, что вот Мао, вот он коммунист,
выходец
из сельской местности и так далее. Да, сразу первая вещь. Если мальчик из якобы бедной крестьянской семьи в 11 лет выиграл конкурс провинции на лучшее сочинение по Конфуцию, то, во-первых, это и деревня была не очень бедная. Но опять же...
И не случайно у родителей томик Конфуция завалялся.
Ну да, семья не имеет... Дело в том, что да, ведь в деревне как обычно устроен Китай, да, вот есть деревенская основа, а деревня это больше, чем у нас, это в среднем 4-5 тысяч человек в деревне. Это огороженное пространство, внутри него все проходит в закрытом режиме.
Как в коммуне.
Да.
Но периодически, коммуне.
Но периодически деревня выбрасывает из себя наиболее талантливых способных, чтобы они пошли в мир, в общем, ну и вернувшись, завоевав там какие-то посты, какие-то блага деревни бы обратно оказывали. Так вот, Мао Цзэдун оказался одним из таких способных. Если он сумел победить в провинции, в густонаселенной, в южной провинции, сумел победить... понимание конфуцианства, это, извините, это серьезная вещь. Вот. Дальше, если мы посмотрим, понятно, что Мао Цзэдун был довольно тонким, довольно глубоким конфуцианцем, который сбалансировал одно и второе. Сумел придать конфуцианству, с одной стороны, форму коммунизма, но синтезировал, в общем-то, оба подхода, потому что конфуцианство — это в первую очередь навык, философия грамотного управления, который не совсем, то есть там нет нашего понятия добра и зла, там есть понятие баланса. И, в общем-то, тут нужно понимать, как балансировать корабль. Не случайно Мао Цзэдун был великим кормчим. Потому что кормчий сидит сзади, но управляет...
И держит в руках руль.
То есть его никто не видит, по сути, да? Но поворот его руля определяет движение того, что перед ним.
Да, да.
Вот. При этом понятно, что...
Остальные гребут.
Остальные гребут, да? Повороты зависят от него.
Или паруса расставляются.
Да, движение корабля зависит, опять же, тоже от него, да? То есть как он будет путешествовать, как это будет проходить. То есть в этом плане Китай создал ту систему, которая обеспечивает высокую вот эту вот подготовку, которая традиционная, которая синтезирует одно и второе, то есть это, на самом деле, довольно глубокий синтез. Но конфуцианство сразу, как оно появилось, вначале конфуцианство было уравновешено даосизмом, вот, а дальше, если мы посмотрим легистов, то мы уже там на уровне Мао Цзэ, на уровне Ван Шаужэня, Шаньяна, мы, то есть еще в древние времена, мы получаем очень разные, но работоспособные трансформации, как из этого сделать понятную управленческую технологию, которая будет работать. И, в общем, она примерно так и функционировала. То есть в этом плане вот эта сбалансированность, она там есть. Вот дальше вопрос, что нам бы ее не упустить. Вот. Нам бы поставить ее себе в качестве задач. Вот, потому что иначе вот муравьиный интеллект — это то, что ну, как-то все будет размывать очень сильно. И это не то, что хочется.
Mm-hmm.
Все-таки хочется, чтобы оно было более...
осмысленным.
Более осмысленным, более глубоким, да, более рациональным. Вот, и двигаться, наверное, в этом направлении нужно, потому что иначе, в общем-то, тогда идет утрата субъектности и превращение в объект. Это судьба всегда незавидная.
Да.
Вот, поэтому, да, вот эти вот задачи ставить нужно, вот нынешняя эпоха, в которую мы входим, она вот этим вот чревата. Она уже получила название, называется она алгокогнитивная культура. То есть, когда мы...
Красиво.
Да, когда мы переносим довольно большое количество функционала на алгоритмы, сами не задумываясь о том, как она будет функционировать, как она будет работать. Вот, но... А дальше, как мы видим, то при дальнейшем развитии мы же вообще можем оказываться вне морали, да? Ну, к примеру, вот. Очень простая моральная дилемма, да, вот едет машина, она потеряла управляемость, она летит, скажем, на тротуар. Сегодня это подвержено случайности, да? Завтра, предположим, что машина роботизирована, да? Она вычисляет, что этот пассажир, вернее, вот этот вот пешеход имеет такую-то страховку, а этот болен тем-то. А вот это вот осталось столько-то жить. И она выбирает, а кого из них собьет машина. Аморально? Аморально.
Да уж.
Но кто-то же эти алгоритмы будет завтра закладывать. И мы тоже должны понимать, что вот эти вот вещи, они требуют и осмысления сознания лучше не муравьиного, а гуманитарного. Потому что те проблемы, от решения которых вот никак не уйдешь.
Да. И насколько опасно все-таки менять квалифицированного рабочего на оператора?
Очень опасно. Очень опасно, потому что всегда возникает вопрос, а кто пишет алгоритмы? Кто пишет алгоритмы, как они идут, как они функционируют? И тут всегда очень важно понимать вот эти вот исходные коды, потому что тот, кто их понимает, тот все-таки сохраняет свою субъектность.
Очень важно, вот это очень важная выжимка, прям последняя фраза. Надо ее вынести в заголовок. Спасибо большое, Кирилл Евгеньевич, за глубокий политический анализ и за прекрасное языковое изложение.
Спасибо вам.
Напомню, что в гостях у нас был известный политический эксперт, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. Радио «Спутник Беларусь».